Письма разных лет. 18 января 1988 года. Москва. Дорогой Виктор Сергеевич, я давно не писала вам, не от лени, а потому что было некогда. Мы все трудимся, меньше, чем хотелось бы, и суетимся. Больше, чем хотелось бы. К тому же осень у меня получилась неудачная. Мама на 2 месяца слегла с воспалением легких, потом свалился сын с жестоким гриппом, лучшая подруга разводилась с мужем и вела со мной многочасовые беседы о том, что все мужики сволочи. Я это подозревала и раньше, но не могла сформулировать. Так что из лаборатории я неслась по магазинам и аптекам, затем принималась врачевать моих болезных, а когда всех утешишь и освободишься, возникает ощущение, что в глаза тебе вставили спички, мечтаешь как бы поспать хотя бы 6 часов, но надо садиться за работу, в основном пустяковую, рецензию создать, прочесть чью-то диссертацию или готовить годовой отчет. Меня заставил взяться за перо странный феномен, который я наблюдала в последние дни. И тут я жду вашего просвещенного мнения. Сначала я решила, что у меня начались галлюцинации. Нет, так вы ничего не поймете. Следует изложить предысторию проблемы. 3 года назад мой муж был в Индии. Там он, движимый не столько прихотью, сколько желания мне отстать от товарищей, приобрел у охотников 2 лемуров. Привез он их в черных мешочках в карманах плаща. Лемуры смирились с таким унижением и вели себя на таможне смирно. Поначалу эти зверьки меня умилили. Очевидно, природа специально сделала их такими, лишив прочих средств защиты от хищников. Я допускаю, что при виде тонкого лори, к этому виду относились наши жильцы, сжимается даже задубелое сердце тигра. Представьте себе существо размером с белку, без хвоста, покрытое густой короткой серой шерстью, с тонкими паучьими ручками и ножками, именно ручками и ножками, потому что у лориков совершенно человеческие пальцы с ноготками в квадратный миллиметр. Основное место на их курносых физиономиях занимали громадные карие глаза, полные такой укоризны и покорного страха, что гости, поглядев на наших пленников, тут же понимают, что только крайне жестокий, отвратительный человек может содержать этих крошек в неволе. Жалкие оправдания моего мужа, уверяющего, что купил он лориков у охотников, которые ловят их, чтобы снимать шкурки, так называемый мех обезьяна, что мы их кормим, держим в тепле и так далее, только усугубляли неприязнь к нашему семейству. В общежитии эти трогательные крошки совсем не так очаровательны. День они проводят в сладком сне, а с наступлением темноты выбираются из клетки и начинают бродить по дому, либо повисают в фантастических позах на шторах или люстре. Ни в какие контакты с нами, их хозяевами, они вступать не желают. Никаких поглаживаний или прикосновений не выносят. Зубы у них острые, мелкие и многочисленные, к тому же на них всегда остается пища, и укусы лориков не заживают неделями. Не зря индусы в Майсоре считают их ядовитыми. Никакой благодарности к людям они не испытывают, никого не узнают, а стоило бы. Ведь все наше свободное время мы проводили на птичьем рынке или в кабинетах директоров зоомагазинов с приношениями. Эти крошки питаются лишь живыми насекомыми, а попробуй обеспечить их живыми насекомыми в Москве в разгар зимы. Тараканы, правда, дома вывелись, но мучные черви расползлись по квартире, а в укромных уголках стрекотали разбежавшиеся сверчки. Притом лорики патологически трусливы, и даже я, отлично изучив их эгоистические характеры и спесь, происходящую от сознания того, что они самые древние млекопитающие Земли, зачастую терялась, встретившись с ними взглядом. Они делали вид, что знают, я их специально откармливаю, чтобы сожрать. Если не сегодня, то на той неделе. Наконец, последняя беда, мы даже не могли вечерами вместе куда-нибудь пойти. Кто-то должен был дежурить дома, чтобы проводить вечернюю кормежку, после которой они разбегались по комнатам, поливая полюбившиеся им предметы едкой мочой и посыпая пол козьими орешками. Сидишь, читаешь вечером, а краем глаза видишь, как беззвучно тенью скользит по полу паук, приподняв шерстяную попку. И сам на тебя косит глазом. Знает ведь второй год вместе живем, что я не трону, но стоит пошевелить головой, как он замирает в диком ужасе, а затем, избрав оптимальный вариант спасения, несется за шторм. А в прошлом году мы не выдержали. После некоторых до определенной степени лицемерных переживаний мы согласились отдать их одной милой, одинокой девушке лет 50, которая живет в отдельной квартире с кошкой, собакой и тремя своими лемурами. Причем живет она не в Москве, а в Киеве. Сначала мы даже скучали по лорикам, и я как-то полгода назад согласилась на совершенно ненужную и муторную командировку в Киев для того, чтобы увидеться с лемурами. Один из них умер за это время. Второй меня не узнал, хотя опасливо принял из моих пальцев жирного мучного червя, скромный дар московских друзей. Простите, Виктор Сергеевич, что забыла от краткости сестре пистолярного жанра, а написала эссе на тему содержания тонких лори в домашних условиях. Все, перехожу к делу, то есть галлюцинациям. Несколько ночей назад я сидела на диване, читая слабую диссертацию и размышляя о том, как бы отказаться ее оппонировать, не обидев смертельно автора, и вдруг краем глаза, словно в добрые старые времена, увидела медленно бредущего через комнату лорика. Лорик заметил мой взгляд, замер, прижав к груди сложенную в кулачок ручку, сжался от ужаса и исчез. Я протерла глаза, поняла, что заработалась, замоталась, и еще немного придется идти к психиатру. Я сижу на диване, а посреди комнаты, на этот раз я почему-то глядела именно в ту точку, возникает лорик, априори перепуганный, и хлопает глазищами. Я вижу его совершенно явственно, до последней шерстинки. Расстояние от силы 2 метра. В ужасе, что его застукали, лорик пускает лужицу и растворяется в воздухе. Еще одна галлюцинация. Как бы не так, лужица-то осталась. Клянусь всем святым, лужица осталась. Я ее вытерла тряпкой и только потом поняла, что все это сверхъестественно. Вот тогда я и решилась вам написать. Вы всегда были терпимы к странностям человеческого существования и, по крайней мере, искали рациональное объяснение иррациональным явлениям. Вам кое-что удавалось. Пожалуйста, дорогой Виктор Сергеевич, не оставьте меня своими молитвами, бросьте снисходительный профессорский взгляд на мою жалкую судьбу и подумайте, что бы это могло быть. Кстати, я не удержалась, позвонила в Киев новой владелице лориков. Та мне с прискорбием сообщила, что наш последний лемур умер за неделю до описанных мною событий. То есть вернуться домой, подобно заблудшей кошке, он не мог. Остаюсь ваша преданная ученица, Лера. 19 января 1988 года, Москва. Дорогая Римма, все собиралась тебе написать, но ужасно много работы. Наша зав. Лаборатории, Калерия Петровна, я тебе о ней писала, совершенно посходила с ума. Нет лучше работать под руководством мужчины, современной мужчины куда мягче и отзывчивее, а я к тому же умею с ними обращаться. Но в других отношениях наша калерия не самый худший вариант. Несмотря на свой пожилой возраст и плохую прическу, она за собой следит и некоторым еще нравится.